«Православное слово».
Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и священник Троицкого храма в Хохлаково, в Москве, отец Сергий Осипов. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот по церковному православному календарю наступил какой-то особенный период, подготовительный к Великому посту период. На этой неделе напоминание нам, ну, думается об очень важном. В прошедшее воскресенье в церкви говорили о евангельском блудном сыне, а в предстоящую неделю о страшном суде. Явно такой порядок и последовательность не случайны. Отец Сергий, вот можно я вначале вас попрошу рассказать, ну вот вспомнить прошедшее воскресенье. Расскажите нам, пожалуйста, чему нас учит притча о блудном сыне? Я думаю, важно об этом вспоминать вот не только в эти дни, но и вообще.
Ну, притча о блудном сыне, да, все мы ее любим. Она звучит так, что у отца было два сына. И в один из дней младший сын сказал отцу, попросил его поделить им имение со старшим сыном, то есть выделить ему сейчас сразу ту часть, которая бы по смерти отца отошла бы ему в наследство. Такой бессердечный абсолютно поступок. И, получив эту долю, он ее забрал и ушел. Ушел, так сказать, из семейного бизнеса, деньги забрал и отправился куда-то там, так сказать, свои дела крутить. И просадил все эти деньги там. Обнищал настолько, что готов был на самую позорную работу пойти. В притче говорится, что нанялся он к жителям той далекой страны пасти свиней. А эти свиньи, они в Евангелии нам встречались уже, когда гадаринских бесноватых Господь исцеляет, то бесы просят его, можно мы хоть в стадо свиней войдем, ну, не гони нас в бездну. И когда они вошли по разрешению Спасителя, то это все стадо сгинуло в пучине. Эти свиньи, вот они вот как раз за пределами Израиля были. То есть действительно он ушел, этот сын, в понятиях иудея, который слышал эту притчу, действительно очень далеко, туда, где такое беззаконие, что люди свиней разводят. Вот. И он мало того, что просто был в этих краях, он еще и пас этих свиней, кормил их такими бобовыми штучками, рожки они называются в наших переводах. У нас один привозил из Святой Земли, знакомый священник. Мы их всех пожевали. Такая очень твердая субстанция. Ну, ее действительно можно есть. Это что-то вроде, ну, стебля какого-то, я не знаю, стебля гороха, что-то такое. Вот. Ну, вот бобовые есть бобовые. Как кожуру от гороха съесть, вот примерно такие же ощущения. Ну, вкус какой-то такой, ну, не противный. Готов был он этими стручками питаться вместе со свиньями. Так и то замечали, что голод вокруг. Замечали, что он свиней обделяет, и накостыляли ему. И вот в этом уже совершенно полнейшем обнищании этот несчастный пришел в себя, говорит Господь в притче, в себя пришел, и вдруг сообразил, а что же я делаю-то такое? У меня у отца наемники объедаются хлебом, а я тут с голоду сейчас помру. Я, конечно, сделал гадкую вещь. Как бы при жизни у отца взял свое наследство. Ну, я не стану ждать, отец, пока ты помрешь, давай-ка я поживу-ка сам. Некрасиво я поступил, недостоин просто называться его сыном. Но я приду к нему и так и скажу: «Отец, я недостоин называться сыном твоим, так согрешил я перед тобою. Возьми меня как одного из твоих наемников». И пошел, и когда он еще только подходил, издали увидел его отец, говорит Господь. Там на востоке в те поры были такие домики одноэтажные с плоской крышей, и вечером можно было с этого двора такого, так сказать, земледельческого, ароматного, подняться на свежий воздух наверх, посмотреть на звезды, подышать и отдохнуть в приятной прохладе. Вот. А отец увидел его на подходе. Значит, отец и днем выходил, вот ждал, не ожидает ж вечер. Днем-то на этих крышах ого-го, как жарко. Не стесняясь ни жарой, ничем. Выходил, смотрел, увидел сына и бросился ему навстречу. Бросился навстречу, обнял его. Это известная картина, где стоит этот блудный сын на коленях, отец старец такой его обнимает. И сын только успел сказать: «Отец, я согрешил на небо и перед тобою». А эту гадостную фразу, унизительную: «Возьми меня как одного из твоих наемников», отец ему не дал сказать. Он его обнял, так что тот уж выговорить ничего не может. И велел нести одежду, эти сандалики ему, значит, перстень на руку, и теленка забивайте быстрее, сейчас пир устроим. И так и сделали. Устроили
Отец, то
торжество,
есть,
да.
вот можно тут уточнить, то есть вот отец, он продолжал всегда его ждать, ему даже, у него не стояло вопроса, что с собой принес сын, что он все истратил или приобрел что-то, главное, что он вернулся.
Да, он сына ждал. Вот Господь не просто так такую притчу рассказал. Вот эти вот детско-родительские отношения, ведь на самом деле это то, чего Господь ждет, чтобы мы с Ним выстраивали какие отношения. Детско-родительские. И молитву Он нам дал: «Отче наш, Отец наш Небесный». Да? Не отношения владыки и рабов, не отношения начальника и слуг, а отца и детей. И вот когда эту притчу
Отец,
рассказывает,
то
какой
есть...
любящий отец, как он ждет даже из страдавшего, согрешившего сына, против него прям согрешившего, тяжко даже оскорбившего,
Вот
любит.
согрешившего, отец Сергей, можно я тут сразу уточню? То есть вот грехи, какими бы они ни были у человека, они, ну, не должны быть помехой прийти к Богу, обратиться.
Да, не просто так Господь взял в эту притчу, что сын этот взял наследие. Ведь это заповедь: «Почитай отца и матери, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Это просто, ну, такое, ну, страшное нарушение, что уж просто вот мест на земле такому человеку нету. Вот. Она и такая очень, эти отношения родителей с детьми, это все через это проходят, это всем понятно, все это знают. Поэтому это вот, ну, самое вот такое вот яркое, действительно, какой не тяжелый грех, как отец любит сына, как мать любит дитя, так Господь любит человека и ждет и ищет, чтобы обратился человек к нему, вернулся обратно в отчий дом. Да, ждет. Так вот, устроили пир, и до вечера пировали, а тут с поля возвращается старший сын, который, значит, верой и правдой все эти годы, все это время, пока тот развлекался, тут трудился, понимаешь, и слышит, как поют и ликуют. И он слугу подозвал: «Что это там такое происходит?» А ему говорят: «Да брат твой вернулся, этот растратчик». И отец в честь этого устроил пир. И старший сын разгневался и не хотел войти, и даже отец вышел его позвать. И тот ему говорит такие слова, вот Евангелие нам передает, да, ты тоже ужасное. Сколько лет я на тебя пашу, и ты мне никогда даже не дал козленка, не какого-нибудь там барашка вкусненького, козленка жесткого не дал, чтобы я с дружками посидел, повеселился. А когда этот сын твой пришел, который промотал все имение с блудницами, ты ради него пир устраиваешь. Вот так он даже его братом не назвал. Вот насколько Господь видит сердца наши, да, как мы в злобе и в обиде вот так вот можем от уз родства отказываться, как он называет, не брат мой пришел, а сын твой пришел. Я с ним вообще общего ничего не имею. Да.
Дед Сергей, а вот можно тут рассматривать, как справедливости хотел брат?
Ну,
Ну,
давайте
наверное, да.
думать, хотел ли он справедливости. Давайте подумаем, хотел ли он справедливости. Вот. И когда он эти слова жуткие говорит, отец, так опешив, ему говорит: «Сын мой, ты все время со мною, все мое твое, а брат твой, который был как умерший, вернулся живой, вот об этом стоило бы порадоваться». Вот такую притчу Господь говорит. И мы действительно себя, конечно, мы хотим узнавать себя в этом возвращающимся, кающимся, которого отец любит и принимает, и так это душу греет. Вот. А в то же время мы как-то так немножко с ужасом даже чувствуем, что и в старшем сыне мы точно так же себя узнаем. Потому что они оба, эти двое, хороши. Вот. Они одним и тем же недугом страдают. Недугом этим вообще все человечество страдает. Для себя я жить хочу. Только младший сын сделал, реализовал это стремление. Ну, результат плачевный, да. А старший не смог. Вот воспитания не хватило. Может, он уже, так сказать, понимал, что да, отец старенький, ждать уже недолго. Зачем так подставляться? Можно подождать, и в свое время все получу, все будет у меня хорошо. Приличным поведением просто он был удержан от того, чтобы сделать то же самое. И как он зол, вот эта злость его, она совершенно не поиск справедливости, а злость от того, что он себе позволил то, что я себе не позволяю. И если быть внимательным к тому тексту, который мы сегодня вспоминаем, то там греческое слово стоит не в том смысле, оно переводится, как у нас: растратил все деньги, живя распутно. Распутно у нас сразу вот это вот действительно разнузданность какая-то телесная, да? А там именно неразумные траты, абсолютно беспечные. Купил, так сказать, этот самый, не знаю, 10 шуб себе, 3 кареты. Растратил, понимаете, он растратчик. Вот в оригинале-то. А старший сын ему предписывает. Вот тут появляется с неприличными, понимаешь, он людьми там это все растратил. Видите?
Да, отец Сергей, может быть, я прочитаю, что
от
нам уже...
избытка сердца уста говорят, как говорится, по Фрейду оговорочка. Это уже старший сын говорит. Вот это тоже неплохо было запомнить. Да, прошу вас.
Так, слушатель Сергей нам пишет: из этой притчи следует понять, что у Господа нашего Отца нет злопамятства. Виктория спрашивает, ну, наверное, просто даже от себя восклицает: зачем отец отдал часть имения? Мог
Ой,
же он не
какой
отдавать?
вопрос, какой вопрос хороший, спаси Господи, Виктория. Зачем? А
Шкурку Господь
действительно.
нам тоже отдает, если мы что-то хотим. Это
Вот
же не заметно,
почему
какая у
он
нас
дал?
свобода может быть.
А почему? А? Как вы
Вот, может
сказали?
быть, это можно сравнить с тем, что Бог нам дал свободу, и мы тоже.
Ага. Это напрямую связано с уважением Бога к нашей свободе. Эта свобода реально полная. Вот человек может выбирать, как некогда духи, до еще творения нашего мира, когда произошло отпадение Деницы, выбирать даже с Богом ты будешь или нет. Вообще вот полный, вот и не ограничивает Господь. Вот хочет человек свободную волю, отдает. Как отец, этот, как отец из притчи, наверное, как у него, наверное, все внутри перевернулось, какую гадость делает младший-то, а отдает. Вот и Господь тоже, когда мы свободою употребляем ее во зло, вот тоже страдает. Но его страдание, вот оно. Все наше страдание Иисус Христос разделил на кресте и взял на себя всю нашу боль, все наше горе. И вот в этот самый момент, да, когда мы злоупотребляем свободой, во грех ее используем, да, Господь сам положил себе так, что Он не может нас ограничивать. Страдает, но дает эту свободу реализовывать. Он ждет, вот как отец из притчи, ждет, что человек, да, придет в себя, поймет, вернется, но насильно не ограничивает. Это очень ценное замечание. Спасибо, Виктория, большое.
Отец
Вот,
Сергей,
да.
а вот что вы думаете, если бы младший брат не потребовал своей части, а просто пошел бы, ну, посмотреть мир, что-то попробовать, где-то себя испытать? Может быть, что-то по-другому было?
Наверное, он быстрее повернулся. Но тут притча именно о том, что действительно человек свою свободу, своей свободой злоупотребил вот так вот. Старший сын ее подчинил воле отца, несмотря на то, что точно так же ждал, вот когда наконец-таки все это мне перейдет, и я уж тут похозяйничаю по-настоящему. Знаете, как молодежи хочется. Вот я бы сделал вот так и так, эти все, да, ничего не понимают. Вот мне бы эти капиталы, уж я бы развернулся бы, уж я бы сделал, да. Вот. Так вот, да, недуг,
Отец
которым,
Сергей, вот еще вопрос
да.
есть.
Да.
Ну, во-первых, для тех, кто только что присоединился, можно повторить, что пока мы говорим о евангельской притче о блудном сыне, в минувшее воскресенье в храмах вспоминали этот евангельский текст. Потом мы перейдем к разговору о страшном суде. Ну, вот что нам написала Инна. Вероятно, дети должны так или иначе, чтобы познать этот мир, мир иллюзий, фантазий, всякой лжи бесовской, а потом вернуться обратно, должны все-таки вот проникнуть в тот лживый мир. Все познается в сравнении. Ну, такие размышления.
Понимаете, конечно, если это идея, как воспитывать детей, что они так или иначе туда пойдут, а чего это, собственно говоря, знакомить его с гадостями сразу? Вот есть такое правило, что дети там до 6 лет не смотрят мультипликацию, его уже давно никто не соблюдает. Приличные фильмы надо деткам показывать, когда они первый раз увидели телевизор, да, знакомить с гаджетом через приобщение к хорошим вещам. И одно дело вышвырнуть его на улицу и сказать, иди там учись в футбол играть с мальчишками, ну, они тебя еще там кое-чему научат. или пойти в одну секцию, в другую секцию, да, обеспечить ему знакомство с этим миром, открыть ему все возможности этого мира, но в хорошей среде. Зачем сразу торопиться? Вот. Другое дело, что да, здесь не о воспитании детей, конечно, речь идет, а о том, что человек с неким, да, удобопреклонностью к греху легко может вляпаться во что-то и как-то, может быть, да, немножко, чтобы человек не страшился этой безысходности, именно через нее и успокаивать сразу начать. Ну ничего, это им надо, они пострадают, но зато они потом будут крепкие. Вот это все, знаете, так. Вот. Пускай они становятся
Хорошие.
крепкими в хорошем, чтобы потом было труднее склониться к греху. Я хотел вот о чем
Может,
сказать.
я
Вот, да.
прочитаю сейчас попутно, что нам еще написали. Не оставляйте надежды, молитесь за детей.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Там, где уже свершился какой-то факт, да, где уже человек ушел не в такую жизнь идеальную, которой ждут его родители, несомненно, здесь руководство к действию, это вот этот любящий отец, конечно, мы Богу будем молиться, несомненно. Усилим молитвы. И в какой-то момент, да, но это даже прям подвиг матери такой, ребенка отпускать в эту взрослую жизнь, но он из-под ее контроля, да и для отца тоже, он из-под его контроля выходит куда-то, вот, и для верующего человека, может быть, здесь есть какое-то еще подкрепление, потому что мы можем помолиться, доверить ребенка Господу Божией Матери, помолиться, попросить, чтобы они хранили его, благословили, оберегали, были с ним. Да, можем. Это важно помолиться. Давайте вот о важном я скажу, о том недуге, которым больны и этот блудный сын, и якобы праведный сын, вот это вот стремление пожить для себя, оно ведь идет, это помрачение, поражение вот человеческой природы, оно идет из самых-самых глубоких времен, с момента грехопадения. Вот человек жил в раю, вкусил от древа жизни, исполнился жизнью, силою, сам Господь незримо как-то особенно с ним соединился. Господь есть жизнь, да? Путь истинная жизнь. И человек щедро творит, щедро отдает силы и даже не думает о том, что их они могут кончиться. Немножко ослабл, а опять вкусил от древа жизни и снова щедро трудится, снова щедро отдает. И водорук к грехопадению, он от Бога отрывается, не может больше к древу жизни подойти и вкусить. Не может подкрепиться, сил стало очень мало. На земле без Бога оставшись человек вдруг понял, что вот сколько есть сил, это все, вот только это у тебя есть, вот сколько ты пшеницы берешь, вот это только твоя пшеница и есть другой, другая ниоткуда не появится. И вот это вот грести на себя, оно появилось именно в этот момент. Даже снегоочиститель на себя гребет, да, вот. Образ жизни падшего творения надо на себя. Поэтому в таком мире самая большая радость в мире без щедрого Бога. Самая большая радость – это то, что ты бережешь, на себя потратить без этого бережения. Из таких земных вот мирских вещей это самое роскошное стало. А жить для себя, потратить на себя, покупать себе, понимаешь? Вот. И самое страшное, что человек реально в это поверил, что именно это и есть самая большая радость. Младший сын это очень быстро понял. Ну, уходили у него эти деньги сквозь пальцы. Ничего такого радостного особенного-то не было. Когда голод стал, еще хуже стало. Как это в анекдоте. Чем роскошнее встретишь Новый год, тем скромнее проведешь январь. Понял это он. Вот. Старший сын этого еще не понял. Он еще вот только стремится к этому. Но оба они поражены вот этим вот именно с ложной надеждой, что тратя на себя, обретешь какое-то счастье, обретешь радость. Когда лукавый дух Адама и Еву в раю соблазнял и говорил: «Вкусите от древа познания добра и зла, станете как боги, которые знают добро и зло». Но соврал во всем. Вот. Быть богом – это не значит знать добро и зло. Бог по благодати, Адам и Ева, уже ходили в раю. Это были такие молодые боги, да, еще очень наивные, еще не окрепшие. Вот. Почему? Почему можно это смело утверждать? Да потому что в этимологию само слово «бог» заглянуть и понять, что вот больше всего Бог делает. Вот. Мы ему молимся, и мы его хвалим. Мы ему молимся, мы, конечно, каемся, бывает. Мы ему молимся, мы его благодарим. Но больше всего, когда мы молимся, мы просим «дай». Дай милости, дай благоденствие, дай хлеб, дай, 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 дай. И он дает, дает и дает. И причем он все время дает, вы понимаете, не просто блага мира дает, он сына своего дает, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь Иисус Христос себя дает нам в чаше причастия. Бог все время дает. Это вот образ жизни его давать. И само слово «Бог», я немножко отвлекся, а вот теперь этому самое место. Что оно значит? Что оно значит? Вот если человек с большим носом, про него говорят «носатый», с бородой он с большой, говорят «бородатый», а у него необходимого для жизни много, говорят «какой он». У кого необходимого для жизни много, как называется?
Ну, дающий.
У кого необходимого для жизни много, как он называется? Много у него.
Богатый.
Богатый. Вот, Бог, этот корень, это необходимое для жизни. Вот когда выбирали слово, каким бы словом «теос» перевести – какое слово из славянского больше всего подходит? Какой корень взять? Бог подходит больше всего. Вот такие пирожки. А Господь от своей...
Если технологию разбирать, то дающий все-таки, да?
Да, да, дающий, дающий. Тот, кто необходим для жизни, и тот, кто дает необходимое для жизни. Да, пожалуйста, можно так. И вот Господь от своей полноты
дает. И богатый
дает.
Человек... Отец Сергей, тут вот можно я тогда сразу еще подчеркну, что богатый человек – это все-таки вот тот, который дает, дающий, щедрый. Вот он
нет,
богатый.
Нет, богатый может быть и неправедным. Богатым, как в притче о богатом и Лазаре. Совершенно запросто. Так вот, Господь дает...
Но это не настоящий богатый.
Нет, это богатый – это просто у кого много. Богатый – это у кого много. Господь дает от своей полноты, а человек дает от того, что от Бога воспринимает. Ведь это все, что у нас есть. И жизнь наша, и силы наши, мы думаем, наши, наши, да? Это Бог дал. А мы
да,
от этого можем давать. Мы становимся богами по благодати. Господь
Отец
Бог
Сергей,
по
вот
природе,
важный вопрос.
Мы боги с маленькой буквы, мы даем, получая от него. Он дает от себя, мы даем, получая от него. Поэтому боги уже ходили в раю, уже человек был богом. Когда лукавый дух, я говорил вам, что он соблазнял, говорил, будете как боги, надул. Вот. Но вот это чувство, вот эта радость давать от полноты, память о ней какая-то осталась. И человеку, который сейчас от Бога оторван, и он может что-то давать, ему же это тоже бывает очень приятно. Вот наша благотворительность ведь на этом построена. Мы трудились, Господь благословил, что-то у нас получилось, и мы какую-то часть от этого кому-то в помощь отдаем. Это вот стремление к той утраченной полноте бытия проявляется, но она может проявляться вот в таком, так сказать, благородном оформлении, а для других давать. А может быть, в искаженном, сильно искаженном грехом на себя потратить. И вот этим на себя тратить как раз и были поражены эти оба. И ушедший на страну далече, и тот, который оставался. Главная его претензия – ты мне не дал совсем безвозвратно мне, чтобы я на себя потратил. Так, все, на этом, наверное, надо с блудным сыном распрощаться. Что,
Отец Сергей,
прошу вас, да.
просто можно вот важный вопрос. Слушатель написал, уж если речь зашла о даяниях, сатана тоже дает.
Что это он дает, интересно?
Вот именно, интересно, что. Ну, наверное,
Да.
богатство может дать. Ну, вот он и когда искушал Господа.
По-моему, он подстрекает сделать какую-нибудь глупость и глупость. А вот дает он что? Да.
Ну, наверное, он может славу дать, богатство, ну, исходя из того, что он предлагал Господу в пустыне, искушая. Какие-то
Это
материальные...
дает, оно не то дает, которое человек дает. Это не от себя нечто отдано, а просто кого-то допустили к этому. Это не называется дает, все-таки нет, все-таки я не согласен.
Но главное все-таки
Увлекает,
из этой
да, а
притчи...
дает, кроме погибели, боюсь, что ничего.
Вот как раз
Да-да.
из этой притчи, вероятно, нам главное нужно понять, как важно вернуться к Богу, потому что вот следующее воскресенье будет говорить церковь в следующее воскресенье о страшном суде.
Да, притча о страшном суде.
Мне кажется,
Ее
вот этот
Господь.
церковь, наверное, и обозначает, что вот важно сначала вернуться каждому
Это
верующему человеку.
несомненно, конечно, конечно. Сначала несколько идут недель, подготовительных недель о самарянке, когда женщина из чужого народа просит Спасителя исцелить ее болящую дочь, и Спаситель ее исцеляет, да, через ее смирение, веру и неотступность она от Бога получает хороший урок. Потом следующий, кто? Закхей, который на дерево залез, этот мытарь, который, конечно, не рассчитывал, что пророк Божий войдет в его дом, праведный человек, мытарей все презирали, вот, залез на дерево, толстенький, маленький, за толпой не видно, как мальчишка залез, чтобы вот хоть увидеть Иисуса. Он так Иисуса искал, так думал, вот он придет, наверное, что-то, я от чего-то освобожусь. И действительно освободился, когда Спаситель к нему как раз именно сказал, мне в твоем доме мне надлежит сегодня быть. И скорее он устроил угощение, и во время этого угощения, когда всем фарисеи снаружи смотрели и осуждали, как такой пророк к мытарю, к самому грешнику зашел, вот, то тот сказал, я, Господи, я всем, кого обидел, вчетверо верну, да, в три шкуры драл, а верну в четверо. Видимо, богатый был человек не только неправедным богатством, но и от родителей что-то досталось, да, какое-то имение было большое.
Так, отец Сергей.
Меня слышно?
Отлично.
Хорошо. Значит, у меня просто звонок поступает, меня отвлекает. Значит, да,
Ну, то есть вот мы
мытарь говорит,
подходим к
я
стихии.
верну в четверо тех, кого обидел, всем, всем возвращу и компенсирую. Вот. И Господь говорит, ныне спасение этому дому, потому что и этот сын Авраамов, да, вот о покаянии речь идет. Следующее воскресенье точно такое же мытарь-фарисей, который мытарь вперед прошел, встал, понимаешь, сам впереди, праведник. Вот сначала вроде правильно благодарит, а потом скатывается на сравнение вот с этим конкретным грешником, как сей мытарь. этим все испортил. Мытарь в покаянии своем уходит оправданный. Да, церковь постепенно подготавливает нас, подводит. И последнее воскресенье перед уже началом поста называется неделей о страшном суде. Перед неделей мясопустной она называется по-народному масленица, потому что мясо уже не кушаем, а сыр и масло остаются. Вот. Ну и наши эти весенние гуляния тоже, так что масленица, да? Это не загул перед воздержанием, а уже начался пост, мы уже не едим мясо постепенно. Вот. И чтение евангельское о страшном суде. Спаситель, ученики спросили: «Господи, а как там будет при конце времен?» И Господь сказал такие слова. Уже это не притча. Вот. Что придет Сын Человеческий, и встанут перед Ним все народы. Вот все народы именно, не все люди, которые иудей мог понять, что это все люди нашего народа. Нет, все народы станут. И Он их разделит, как пастырь разделяет овец от козлов. Для, так сказать, того, чтобы стаду было более спокойное, более управляемое, в него добавляли козликов. Козлик – это такое существо, оно не просто какое-то упрямое и глупое, на самом деле козел – существо очень целеустремленное. Он увидел травинку за километр и пошел. И за ним овцы все идут. Они не просто так шарахаются куда-то, они на него ориентируются. Это такой, так сказать, лидер. Вот. А при стрижке надо отделить, потому что с козла шерсть вонючая. Вот. Пастырь отделяет овец от козлов. Разделит их, как пастырь отделяет, и тех, кого он поставит по правую свою сторону, он скажет: «Придите, благословенные отца моего, унаследуйте уготованное вам царство, от сложения мира уготованное царствие. Потому что я был голоден, я жаждал, я был бездомный, и вы накормили, напоили и приютили меня». И они тогда все спросят: «Когда это, Господи, мы видели тебя? Когда такое было?» «Все, что вы сделали для братьев моих меньших, — ответит Господь, — вы сделали мне». И точно так же тем, которые по левую, скажут: «Уйдите от меня, там, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Я голодал, и вы не кормили. Я жаждал, и вы не напоили меня. Я был бездомным, странником, и вы не приняли меня». И они удивятся точно так же искренне: «Когда это было, Господи, чтобы мы тебя не приняли? Да мы бы тебя, как узнали, мы бы тебе дворец бы построили, мы бы тебе все дали. Что ты, не было тебя? Нет, 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 мы тебя не видели». И он скажет: «А то, что вы не сделали братьям моим, то не сделали и мне». И пойдут те благие в Царствие Божие, а эти в муку вечную. Вот такие страшные слова. И вы знаете, что особенно удивительно? Что это слова последнее поучение Спасителя перед тем, как Он идет уже на крест и смерть. Все. Время слов закончилось, его проповедь закончилась вот этими словами. При конце уже совсем его проповеди он говорит вот эти. Это Евангелие от Луки, 20 какая-то, по-моему, 4, 5, 25 глава. 24, 25 глава он говорит эти притчи о девах, 10 девах. И эти 10 дев не просто так вспоминаются именно в Страстной вторник. И притча о талантах, которые Господь раздавал слугам, и те, которые трудились, получили награду, а который не трудился, а только просто лишь вернул то, чего ему дали, тот оказался наказанным. Да? И вот после этого вот эти слова о страшном суде. Да? Господь нам словно вот так вот прямо указывает самые важные вещи перед тем, как на Голгофу идти. Самые важные вещи – что будь готов все время, жди Господа. в притче о 10 девах. Не жалей сил, продумывай, готовься, елей запасной для лампы возьми, чтобы ночью лампы погаснув, тебе не надо было уходить. Искренне служи Богу, а вторая притча таланты. Эти, мера веса была на момент произнесения этой притчи 30 с чем-то килограмм, что ли, 30 килограмм серебра, талант. И поэтому они эти таланты, как, ну, как мы, 30 килограмм, 150 килограмм употребил в дело и приобрел ими другие 150 килограмм. На момент произнесения притчи это звучало так. А сейчас, после этой притчи, особенные дары Божии стали называть талантами. Вот вам влияние христианских, христовых слов на цивилизацию. А
Да, ими проникнуто, конечно.
таланты у нас уже сейчас, мы немножко даже шире начинаем понимать, да, что мы служим не только Господину, Господу Богу, своими талантами, но ведь мы и талантами служим и ближнему. Не просто
Отец
так,
Сергей.
да.
Да. Ну, вот тут такой вопрос пришел короткий. Страшный суд не выдумка ли?
Как говорится, всегда можно проверить, да? Выдаем ли мы желаемое за действительное. Обычно люди то, чего нету, но они хотят, они выдают за то, что так и есть, или хотя бы за то, что так будет. Я боюсь, что слишком многие не хотят, чтобы он был, чтобы его изобретать, придумывать. Ну вот интересно название «Страшный суд», а почему он страшный?
Да. Кому
Вот.
страшно? Кому страшно?
Страшно,
Тем...
страшно то, что вот поставят тебя перед всеми, и все твои дела, и все твои мыслишки, и все
Слава Богу.
это все узнают. Вот это страшно. Вот нет, это покажется ерундой по сравнению с тем, о чем сейчас я скажу. Кстати, человек, когда живет, он плохое стремится не замечать в себе. Ну, осерчал на домашних, наорал. Ну, я был очень уставший, ничего страшного. Нет, нет, нет. Это не я такой. Это я просто, я был уставший. А вот тут вот, понимаете, пред лицом Господа человек предстанет и увидит, какой он на самом деле. Это его будет персональный суд, и что у него глаза на себя откроются, он себя увидит, какой он есть. Вот это вот реально страшно. Вот, поэтому будем трудиться сейчас. Давайте, у нас есть еще время, поговорим все-таки о самом вот этом Господнем слове, что
Нет,
какой
я вопросы
будет,
пока оставлю, да, у нас времени уже мало.
какой будет критерий суда. А ведь заметьте, не просто так Господь говорит вот это вот, приведутся пред лицо Его все народы. Да, и ведавшие Христа, и неведавшие, да, и он всех будет судить. И судить их он будет именно по такому вот критерию. А что ты сделал для малых сих? Это для него они малые, братья меньшие. Для нас это наши равные братья. Что ты сделал братьям своим? Вот ты голодного кормил, да, этого жаждущего поил, да, странника принимал. Кажется, что именно вот это вот нужно делать. То есть, если ты в тюрьму не ходил и не посещал там узников, значит, тебе места в раю не видать. Так что ли? Вот эти конкретные дела, по этим конкретным делам, что ли, Господь судить будет? Не похоже. не похоже, а похоже на то, что любил ли ты? Любил ли ты в жизни своей? Когда человек любит, он такие дела совершает. Он отдает еду, делится питьем, делится кровом, принимает. Вот когда Господь говорит: «Я был странником, и вы приняли меня». Вот это «приняли», оно ведь намного более широкое, чем просто «приняли странника под свой кров». А в том дело, что то, что мы делаем человеку, это мы реально делаем Господу. Вот боль, которую мы наносим этому нашему ближнему, когда его не то что там грабит, а просто не дает человек ближнему своему должной любви. Вот эта боль, она наносится не просто человеку, а и Богу. Господь чувствует всю эту боль, которую мы наносим. Представляете, как страшно? И наоборот, и радость тоже, которую ближний получает от любящего сердца. Вот любишь ты, значит, ты Богу подобен. Значит, есть тебе место в Божьем Царстве. Можешь ты туда войти, ты там такой же. Ты не как бумага в огонь будешь заходить и сгоришь на пороге. Нет, ты там сможешь находиться, потому что в тебе самом огонь любви горит.
Отец Сергей, вот мы вначале говорили о притче о блудном сыне. И вот я задавала вопрос о справедливости, которую, возможно, хотел найти старший сын. Вот говоря о страшном суде, тоже, наверное, ну, тут можно говорить и о справедливости, и все-таки о благодати больше, как и в блудном сыне. Главное нам обратиться еще, успеть вот до страшного суда, хорошо бы человеку успеть вернуться к Богу.
Это абсолютно правильно, это так и есть. Вот. Это достаточно как-то получается механистично и меркантильно, но тем не менее это действительно правда так. Действительно лучше успеть сейчас. Хотел что-то сказать, да сбился. Ну,
Ну, то, что вы сказали меркантильно, наверное, да. Если человек специально, ну, вот Бог-то знает сердце человека.
Да. Я вспомнил, что хотел сказать про справедливость. Вы знаете, справедливость обычно ищут для других. Вот чтобы те, вот, которые когда-то сделали какую-то гадость, чтобы они, ну, здесь, конечно, тоже неплохо, но чтобы там они получили бы по заслугам. Вот, конечно, там, когда мы будем трепетать от бездны своих грехов, нам уже, если честно, вообще ни до кого дела не будет. Вот страшно пред Богом будет предстоять. Это, несомненно, так. В нашем несовершенстве, в нашей греховности, да, мы многого не видим, не понимаем. Да, там многое откроется. Приятного будет в этом мало. Но вот как раз этой справедливости-то тут человек искать и не будет, а будет искать милости. Вот. И это надо очень хорошо понимать, что достаточно забавно мы выглядим, когда ищем справедливости к обидящим нас и милости к обижающим себе. Когда мы сами обижаем, то к нам лучше, Господи, с милостью. А этих вот, вот уж тут как бы надо ко всем одинаково. Уж если справедливости, я верю, что люди найдутся, которые в своем, так
Сергей,
сказать.
Наше время истекло. Вот, может быть, что-то вот такое ободряющее, очень хорошее от вас сейчас.
Да. Надеяться, мы должны на Господа Бога, который говорит, что от человека невозможно спастись, от Бога же все возможно. Устремление наше возможно. Просьба: «Господи, зажги во мне любовь», а зажигает ее Господь. Вот на Него надежду и будем возлагать.
Да, давайте будем.
Благослови вас всех, Господь, помощи Божией в трудах, в грядущем посте.
Благодарю вас, отец Сергий, за участие сегодня.
Спасибо
нашем...
большое за эфир. До свидания.
Всего доброго, до следующих встреч.
свидания.